В последние дни так много народу заходит, а он совершенно непредсказуем. А ведь, по сути, он очень неглупый мальчик». Она словно почувствовала, что неоправданно взваливает свои заботы на чужие плечи, и улыбнулась. «Во всяком случае, Роз, ты совершенно покорил».
«А она меня?»
«Меня вытащили из постели после полуночи, чтобы рассказать, как прошел тот вечер». Она помолчала. «И про подарок, который вовсе не надо было дарить. Но он очень понравился». «Его выбирала Каро». «Роз просто в восторге». Джейн опустила глаза на коробку с книгами, стоявшую между нами, осознав, что я пытался поймать ее взгляд вовсе не для того, чтобы выслушивать эти банальности. «Ты жива?»
«Чудом каким-то».
«Что слышно из Америки?»
«Он мне написал».
В коридоре зазвонил телефон, и она вышла из комнаты. К тому времени, как она закончила разговор, из кухни явились завершившие свои дела Каро и Пол, и мы снова оказались вчетвером. Разумеется, в машине мы разговаривали, но каким-то образом настроение определялось присутствием угрюмого подростка, сидевшего рядом с матерью на заднем сиденье. Небо было серым и пасмурным, ни дождя, ни ветра. Погода сама по себе была мягкой и даже теплой, но угнетала низко нависшая и казавшаяся неподвижной завеса туч. Если бы погоде нужен был дух-вдохновитель, Пол вполне подошел бы для этой роли. Каро лезла из кожи вон, стараясь втянуть мальчика в разговор, о чем бы ни шла речь, и он время от времени отвечал на какой-нибудь вопрос, но ни разу ничего не произнес по собственной инициативе. Если что-то из сказанного вызывало у остальных улыбку, он бросал взгляд на Джейн. Я пару раз заметил это в зеркале заднего вида. Но не так, как порой смотрят на родителей дети, пытаясь следовать их примеру, подражая их реакции. Нет. Это был взгляд скорее осуждающий. Будто Пол знал, мать притворяется, даже если ее улыбка была просто знаком вежливости. К тому же он сидел странно вжавшись в спинку сиденья, словно не доверяя водителю. Когда мы взбирались на Котсуолские холмы, я вдруг подумал, что ему, наверное, хотелось ехать впереди, и предложил им с Каро поменяться местами.
«Да нет, мне и тут хорошо».
«Спасибо», — пробормотала Джейн. Он помолчал. Пауза была поистине убийственной, точно рассчитанной по времени. «Видите, меня заставляют». И произнес: «Спасибо». Его манера вести себя была настолько гротескной, что мне стало жаль мальчика. Смерть отца явно задела его гораздо глубже, чем он хотел это показать. А я слишком хорошо помнил собственное детство и эти состояния, когда любое проявление нежности, как и любая, самая доброжелательная усмешка, заставляет лишь еще глубже укрыться в собственной раковине. Но я не помнил, чтобы моя злость или обида длились дольше, чем один день. Я решил, что следует дать мальчику возможность предаться собственным страданиям, и когда Каро снова принялась его задирать, я коснулся ее руки, давая понять, что следует прекратить старания. В Комптон мы приехали незадолго до сумерек. Ворота Привратницкой, в ней теперь, кажется, жил один из трактористов Эндрю, были открыты, и мы покатили по бесконечной аллее, по которой, если придерживаться должного стиля, следовало бы ехать в Ландо или хотя бы в Роллс-Ройсе. В конце аллеи перед нами открылся серого камня дом палладианской архитектуры. Усыпанные гравием дорожки, внушительные урны и балюстрады, половина фасада погружена во мрак. Эту часть дома прозвали «Ледяное крыло». Отапливать его теперь было непосредством, и открывалось оно только по большим праздникам. Зато изящные высокие окна первого этажа другой половины дома излучали приветливый, ярко-желтый в наступающих сумерках свет. Отворилась дверь, и в проеме возник Эндрю в просторном белом свитере с высоким горлом. Нелл рядом с ним казалась маленькой и хрупкой. За ними пухленькая девочка-подросток в бриджах, единоутробная сестра Каро Пенелопа, в просторечии Пенни. А за нею два ирландских сеттера. Все они, собаки и люди, сбежали по ступеням, начались бурные приветствия, рукопожатия, объятия, восклицания. Потом Эндрю помог мне выгрузить из машины вещи. Когда мы, наконец, вошли в замечательных пропорциях холл, я увидел, что на верхней ступеньке первого пролета, огибающей холл лестницы, сидит маленький мальчик в халате.
«Это поросеныш. Все еще держим карантин».
Джейн с Каро остановились у подножия лестницы и заговорили с малышом. Эндрю подвел туда же и меня.
«Это папа Каро, Эндрю. Скажи здрасте».
Мальчик встал, шаркнул ножкой и наклонил голову.
«Здрасте, сэр».
Нелл пробормотала в полголоса.
«Целый день репетировал».
Эндрю многим пожертвовал, чтобы сохранить поместье, но не распродал ни мебели, ни картин, так что внутреннее убранство дома поразило меня до глубины души. Давным-давно, когда я впервые был здесь в день совершеннолетия Эндрю, я тоже был потрясен, но не ожидал, что и теперь впечатление окажется не менее сильным. Думается, что поразило меня даже не убранство дома само по себе, но то, что сегодня в современной Англии кто-то мог жить в такой обстановке. Здесь не чувствовалось музейного холода аристократических покоев, открытых для публики. Дом был жилым, живым, лишенным какой бы то ни было официальности,